From the conference center at Temple... Из конференц-центра на Храмовой площади в Солт-Лейк-Сити, США, идет трансляция воскресной утренней сессии 186-й ежегодной генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. На ней выступают некоторые представители высшей власти и высшие должностные лица Церкви. Музыкальное сопровождение этой сессии прозвучит в исполнении Мормонского табернакального хора. Эта трансляция проводится безвозмездно компанией Bonneville Distribution. Запрещается любое воспроизведение, запись, перезапись или иное использование этой программы без письменного согласия. Ведущий этой сессии – президент Генри Айринг, первый советник в первом президентстве церкви.
Братья и сестры, приветствуем вас на воскресной утренней сессии 186-й ежегодной генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. Президент Томас Монсон, председательствующий на конференции, попросил меня вести эту сессию. Мы шлем наше приветствие и благословение тем из вас, кто участвует в этой конференции во всем мире посредством радио, телевидения, интернета или спутниковой трансляции. Мы признательны представителям высшей власти и высшим должностным лицам церкви, присутствующим здесь этим утром. Музыку на этой сессии будет исполнять мормонский табернакальный хор под управлением Мака Уилберга за органом Эндрю Ансворт и Клей Кристенсен. Хор открыл это собрание гимном «Let Zion and Her Beauty Rise». А теперь любезно исполнит для нас гимн «Проснулось утро». Вступительную молитву затем произнесет старейшина Энтони Перкинс, член Кворума 70, после чего хор исполнит песню «Плану Божьему следую».
Thank you. Our Father, who art in heaven, we are
grateful. Наш Отец на небесах. Мы благодарны за то, что мы можем собраться этим днем здесь. Благодарны за восстановление Евангелия, что утро проснулось. И благодарны, что Ты показал себя через своего и своего сына, пророку Джозефу Смиту, и что Евангелие было восстановлено в его полноте. Благодарны за то, что с небес были восстановлены ключи священства, и что Ты явил свидетельство о искуплении Иисуса Христа. И сегодня много из Твоих детей собрались по всей земле, чтобы услышать Слово Твое. Мы молимся о том, чтобы Ты благословил нашего пророка Томаса Монсона, как Ты укрепил царя Вениамина, чтобы он донес свое послание до нас. И чтобы у нас изменились сердца, чтобы мы имели только желание творить добро. И просим Тебя благословить нас Твоим Духом, который будет укреплять нас в получении ответов на наши вопросы, чтобы те, кто имеет сокрушенное сердце, получали исцеление души. Мы просим, чтобы через искупление Сына Иисуса Христа мы могли получать исцеление. И мы молимся в Его святое имя, во имя Иисуса Христа. Аминь.
It will now be our privilege.
Теперь нам будет оказана честь услышать нашего пророка, президента Томаса Монсона. После выступления президента Монсона хор исполнит гимн «Если в сердце свет царит». Затем мы с удовольствием послушаем сестру Бонни Оскарсон, генерального президента общества молодых женщин. Вслед за ней выступит епископ Кристофер Водел, член председательствующего епископства. Президент Монсон.
Братья и сестры, прежде чем начать свое сегодняшнее официальное выступление, я хотел бы объявить о новых храмах, которые в ближайшие месяцы и годы будут построены в следующих местах. Кито, Эквадор. Хараре, Зимбабве. Белен, Бразилия. И второй храм в Лиме, Перу. Когда я стал членом кворума 12 апостолов в 1963 году, во всей церкви было 12 действующих храмов. После посвящения храма в городском центре Прово, прошедшего 2 недели назад, сейчас во всем мире насчитывается 150 действующих храмов. Как же мы благодарны за благословение, которое получаем в этих святых домах. Теперь, братья и сестры, я хотел бы выразить мою благодарность за возможность поделиться с вами этим утром некоторыми мыслями. В последнее время я много думаю о выборе. Говорят, что дверь истории, так же, как и человеческая жизнь, поворачивается на маленьких петлях. Наш выбор определяет нашу судьбу. Покинув наше предземное существование и придя на землю, мы принесли с собой дар свободы воли. Наша цель — обрести целестиальную славу. И выбор, который мы совершаем, будет в значительной степени определять, достигнем мы своей цели. Большинство из вас знают об Алисе из классического произведения Льюиса Кэрролла «Приключения Алисы в стране чудес». Помните, как она подходит к перекрестку и видит две дороги. Обе ведут вперед, но в разных направлениях. Алиса думает, куда ей повернуть. И тут появляется чеширский кот, у которого она спрашивает, «По какой дороге мне идти?» И кот отвечает, «Это зависит от того, куда ты хочешь прийти». Если ты не знаешь, куда хочешь прийти, то не так уж и важно, по какой дороге тебе идти. В отличие от Алисы, мы знаем, куда хотим прийти. И нам важно, по какой дороге идти, ибо дорога, по которой мы идем в этой жизни, ведет к нашему месту назначения в следующей жизни. Сделаем же выбор воздвигнуть внутри себя великую и сильную веру, которая будет нашей самой эффективной защитой от замыслов Искусителя. Настоящую веру, такую, которая будет поддерживать нас и стимулировать наше желание выбирать истину. Без такой веры мы идем в никуда, но с нею мы можем добиться своих целей. Хотя крайне важно, чтобы мы выбирали мудро, бывают моменты, когда мы делаем неразумный выбор. Дар покаяния, предоставленный нашим Спасителем, позволяет нам корректировать курс, чтобы мы могли вернуться на путь, который приведет нас к той целестиальной славе, к которой мы стремимся. И да достанет же нам мужество идти против общественного мнения. И да будем же всегда выбирать более трудный, но верный путь вместо более легкого, но неверного. Размышляя над решениями, которые мы каждый день принимаем в нашей жизни, сделает ли нам этот выбор или тот, если мы выбираем Христа, то делаем правильный выбор. О том, чтобы всегда было так, моя сердечная и смиренная молитва во имя Иисуса Христа, нашего Спасителя, Господа. Аминь.
The sun shining. 30 марта, буквально год назад, двухлетнего малыша Итана Карнесика из Американ Форк, штат Юта, положили в больницу. У него обнаружили пневмонию и жидкость в легочной ткани. Через два дня его состояние настолько ухудшилось, что решено было перевести его на вертолете в главную детскую больницу в Солт-Лейк-Сити. Его встревоженной матери, Мишель, разрешили ехать на переднем сидении и сопровождать своего сына. Ей дали наушники с микрофоном, чтобы она могла поддерживать связь с другими людьми в вертолете. Ей было слышно, какие манипуляции проделывают медики с ее больным малышом. И будучи сама детской медсестрой, она вполне могла понять, что состояние Итана очень тяжелое. В этот критический момент Мишель заметила, что они пролетают прямо над храмом в Дрейпере, штат Юта. Она окинула с высоты взглядом всю долину и также смогла разглядеть храм Джордан Ривер, храм Воквер Маунтин и даже храм Солт-Лейк-Сити вдали. И тут ее посетила мысль: «Ты веришь в это или нет?» Вот что она рассказывает. «Я узнала о благословении храма и о том, что семьи вечны, еще в первоначальном обществе и в обществе молодых женщин. Я делилась посланием о семьях с хорошими людьми в Мексике во время своей миссии. Я была запечатана в храме со своим вечным спутником на время и на всю вечность. Я проводила уроки о семье в обществе молодых женщин и делилась историями о вечных семьях со своими детьми на семейном домашнем вечере. Я все это знала, но верила ли я в это? Ответ пришел ко мне так же быстро, как возник вопрос в моей голове. Дух подтвердил моему сердцу и разуму ответ, который я уже знала. Да, я верю в это. В тот же миг я излила свое сердце Небесному Отцу в молитве, благодаря Его за имеющиеся у меня знания и веру в то, что семьи воистину вечны. Я поблагодарила Его за Его Сына, Иисуса Христа, который сделал это возможным. Я поблагодарила Его за моего Сына и дала знать Небесному Отцу, что если Ему нужно забрать моего маленького Итана в свой небесный дом, все в порядке. Я полностью доверилась своему Небесному Отцу и знала, что увижу Итана снова. Я была безмерно благодарна за то, что в критический момент у меня были знания и вера в то, что Евангелие истина. Я испытывала покой. Итан провел в больнице много недель, получая квалифицированную медицинскую помощь. Благодаря молитве, посту и вере родных и близких, а также заботе врачей, он смог покинуть больницу и снова вернуться в круг своей семьи. Сегодня он совершенно здоров. Этот момент просветления принес Мишель убежденность в том, что то, чему ее учили всю жизнь, не просто слова, это истина. Не привыкаем ли мы иногда к благословениям, данным нам, как членам Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней, настолько, что не вполне осознаем, как это чудесно и почетно принадлежать к истинной Церкви Господа? Не грешим ли мы иногда небрежным отношением к величайшему из даров, какие нам могут быть предложены в этой жизни? Сам Спаситель учил: «Если будешь соблюдать заповеди Мои и устоишь до конца, то будешь иметь жизнь вечную, кой дар есть величайший из всех даров Божьих». Мы верим, что наша церковь не просто хорошее место, куда можно ходить по воскресеньям и где можно учиться быть хорошим человеком. Это не просто приятное общество христиан, где можно встречаться с людьми, имеющими хорошие нравственные устои. Это не просто замечательный кладезь идей, которые родители могут доносить до своих детей дома, чтобы вырастить их ответственными, прекрасными людьми. Церковь Иисуса Христа Святых Последних Дней — это нечто гораздо большее. Задумайтесь на минуту о том, какие торжественные заявления звучат в нашей религии. Мы верим, что та же церковь, которую учредил Иисус Христос, когда был на земле, была снова восстановлена пророком, призванным Богом в наши дни, и что наши руководители владеют той же силой и властью действовать во имя Бога, какая была у древних апостолов. Она называется священством Бога. Мы заявляем, что через эту восстановленную власть мы можем получать спасительные таинства, такие как крещение, и наслаждаться возможностью всегда иметь очищающий и обновляющий дар Святого Духа. У нас есть апостолы и пророки, которые ведут и направляют церковь через ключи священства. И мы верим, что Бог говорит со своими детьми через этих пророков. Мы также верим, что благодаря силе священства возможно заключать заветы и получать в святых храмах таинства, которые когда-нибудь позволят нам вернуться в присутствие Бога и жить с Ним во веки веков. Мы также заявляем, что этой силой семьи могут соединяться навечно, когда пары вступают в новый вечный завет брака в священных зданиях, которые мы считаем в буквальном смысле домами Бога. Мы верим, что можем получить эти спасительные таинства не только для самих себя, но и для наших предков, которые жили на земле, не имея возможности участвовать в этих необходимых спасительных таинствах. Мы верим, что можем совершать в тех же святых храмах заместительные таинства для наших предков. Мы верим, что через пророка и силой Бога мы получили дополнительные священные писания, в которых, так же, как и в Библии, свидетельствуется, что Иисус Христос есть Спаситель мира. Мы заявляем, что Церковь Иисуса Христа Святых Последних Дней — это Царство Божие и единственная истинная Церковь на земле. Она называется Церковью Иисуса Христа, поскольку Он возглавляет ее. Это Его Церковь. И все это возможно благодаря Его искупительной жертве. Мы верим, что эти отличительные черты невозможно обнаружить ни в одном другом месте и ни в одной другой организации на земле. При всех достоинствах и искренних намерениях других религий и церквей, ни в одной из них нет власти совершать те таинства спасения, которые совершаются в Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. У нас есть знание обо всем этом. Но верим ли мы в это? Если все это правда, тогда у нас есть величайшие послания надежды и помощи, когда-либо известные миру. Верить в эти факты — дело вечной значимости для нас и для дорогих нам людей. Чтобы верить, нам нужно пропустить Евангелие из своего разума в свое сердце. Может оказаться так, что мы выполняем действия, связанные с жизнью по Евангелию, от того, что это ожидается от нас, либо потому, что такова культура, в которой мы выросли, либо просто по привычке. Возможно, кто-то не испытал того, что произошло с народом царя Вениамина после его проникновенной проповеди. И все они воскликнули в один голос, говоря, «Да, мы верим всем словам, которые ты изрек нам». И также мы знаем об их верности и истинности благодаря Духу Господа Вседержителя, который произвел глубокую перемену в нас или в наших сердцах. Так что нет у нас больше намерения творить зло, но есть непрестанно творить добро. Всем нам нужно стремиться к перемене сердца и самой своей сущности, чтобы у нас больше не было желания ходить путями этого мира, но было лишь желание угодить Богу. Истинное обращение — это процесс, происходящий постепенно, со временем, и подразумевающий готовность проявлять веру. Он происходит, когда мы исследуем Священное Писание, а не интернет. Он происходит, когда мы повинуемся заповедям Бога. Обращение происходит, когда мы служим окружающим нас людям. Оно происходит в результате усердной молитвы, регулярного посещения храма и верного исполнения возложенных на нас Богом обязанностей. Оно требует настойчивых и повседневных усилий. Меня часто спрашивают, с каким испытанием труднее всего справляться молодежи в наши дни? Я отвечаю, что, на мой взгляд, это неизменное влияние огромного и просторного здания в их жизни. Если книга Мормона специально написана для наших дней, то, конечно же, нельзя не задуматься об актуальности послания, изведения легии о дереве жизни и о влиянии указывающих на нас пальцами насмешников из того огромного и просторного здания. Меня особенно трогает описание тех, кто смог пробиться сквозь густую тьму, оставаться на тесном и узком пути, кто крепко держался за железные перила, достиг своей цели и начал вкушать чистый и восхитительный плод дерева жизни. Затем в Священных Писаниях говорится, что очень красиво одетые люди в огромном и просторном здании насмехались и указывали своими пальцами в сторону тех, кто пришел и вкушал от плода. И после того, как они отведали плода, им стало стыдно из-за тех, кто насмехался над ними, и они отступили на запретные пути и пропали. В этих стихах описываются те из нас, в чьей жизни уже есть Евангелие Иисуса Христа. Независимо от того, воспитывались ли мы в Евангелии, или же нам пришлось пробиваться сквозь тьму, чтобы найти его, мы вкусили от этого плода, который драгоценнее и вожделеннее всех других плодов и может даровать нам вечную жизнь, величайший из всех даров Божьих. Нам нужно лишь наслаждаться и дальше этим плодом, и не слушать тех, кто будет высмеивать наши убеждения, или тех, кому нравится порождать сомнения или придираться к руководителям и к учению Церкви. Мы совершаем этот выбор каждый день — верить нам или сомневаться. Старейшина Рассел Баллард предупреждал нас: «Оставайтесь в лодке, пользуйтесь спасательными жилетами и держитесь обеими руками». Мы, члены истинной Церкви Господа, уже находимся в лодке. Нам не нужно продираться через философские теории этого мира в поисках истины, которая принесла бы нам утешение и помощь руководства и повела бы нам безопасным путем сквозь жизненные трудности. Она у нас уже есть. Мама Итана смогла проанализировать убеждения, которые так долго в себе хранила, и с уверенностью заявить критический момент: «Да, я верю в это». И мы тоже можем. Я приношу свидетельство о том, что наше наследие в Царстве Господа — это бесценный дар. Я свидетельствую, что Господь уготовил для всех, кто послушен и верен, покой и благословение, непостижимые для человеческого разума. Я оставляю с вами это свидетельство во имя Иисуса Христа. Аминь.
Несколько лет назад наши дочь и зятя попросили обучать класс первоначального общества, состоящий из 5 активных 4-летних мальчиков. Наша дочь была назначена учителем, а зять — надсмотрщиком.
Им нужно было делать все возможное, чтобы сохранять чувство спокойствия среди периодически возникающего хаоса, чтобы обучать детей принципам Евангелия. Однажды во время особо шумного урока, после ряда предупреждений одному особенно энергичному маленькому мальчику, наш зять вывел его из класса. Когда они оказались за дверью, и мой зять собирался поговорить с этим 4-летним ребенком о его поведении и необходимости найти родителей, тот перебил его на полусловие, подняв руку, очень эмоционально выпалил: «Иногда мне просто очень трудно думать об Иисусе». Каким бы славным ни планировался пункт назначения, каким бы волнующим ни оказалось наше путешествие, мы будем всегда сталкиваться с испытаниями и печалью на нашем смертном пути. Старейшина Джозеф Вертлин учил: «Стрелка на рулетке невзгод в конечном счете указывает на каждого из нас. Рано или поздно каждый должен испытать горе. Здесь нет исключений. Господь по мудрости своей никого не ограждает от скорби и печали. Будет ли это путешествие проходить в покое, во многом зависит от того, как часто мы думаем об Иисусе. Покой разума, покой совести и покой сердца не определяются нашей способностью избегать испытания, печали и душевной боли. Несмотря на наши искренние мольбы, не каждая буря изменит свое направление, не каждая немощь будет исцелена. Мы не можем в полной мере понять все доктрины, принципы или практики, которым учили пророки, провидцы, носители откровений. Однако нам обещан покой на определенных условиях. В Евангелии от Иоанна Спаситель учил, что несмотря на наши жизненные скорби, мы можем мужаться и надеяться. Нам не нужно бояться, ибо Он провозгласил: «Во мне вы можете иметь мир». Вера в Иисуса Христа и в Его искупительную жертву есть и вечно будет первым принципом Евангелия и основанием, на котором строится наша надежда на мир в этом мире и жизнь вечную в мире грядущем. Чтобы помочь нам найти покой посреди ежедневных испытаний жизни, нам была дана простая модель того, как сосредоточить наши мысли на Спасителя, который сказал: «Учись у меня и слушай слова мои, ходи в кротости Духа моего, и во мне ты обретешь покой». Я Иисус Христос. Учиться, слушать и ходить. Три шага с обещанием. Первый. Учитесь у меня. В книге пророка Исаия мы читаем: «И пойдут многие народы и скажут: придите и взойдите на гору Господню, в дом Бога Иаковлева, и научит Он нас своим путям, и будем ходить по стезям Его». В украшающих землю храмах, число которых постоянно растет, мы узнаем об Иисусе Христе и Его роли в плане Отца как Творца этого мира, как нашего Спасителя и Искупителя, и как источника нашего покоя. Президент Монсон учил: «Мир, в котором мы живем, иногда может казаться местом полным испытаний и сложностей. Посещая святые дома Божьи и вспоминая заветы, заключенные в них, мы развиваем способность справляться с любым испытанием и преодолевать любое искушение. В этом священном святилище мы обретем покой». Когда я служил в Южной Америке, мне поручили принять участие в конференции Кола. Там я встретил пару, горюющие из-за недавней смерти их новорожденного сына. Я впервые встретился с братом Тумири и узнал о его утрате на одном из собеседований в ходе конференции. Когда мы беседовали, он поделился тем, что не только опечален за смерть сына, но и опустошен от мысли, что никогда не увидит его снова. Он объяснил, что, являясь относительно новыми членами церкви, они скопили достаточное количество денег, чтобы посетить храм первый раз перед рождением их маленького сына и запечататься друг с другом и с двумя дочерьми. Затем он рассказал, что они накопили деньги, чтобы снова вернуться в храм, но у них не было возможности взять с собой сына, чтобы запечатать его к ним. Распознав возможное непонимание, я объяснил: он обязательно увидит своего сына снова, если останется верным, потому что таинство запечатывания, связавшего воедино их с женой и дочерьми, достаточно для того, чтобы соединить их и с сыном, родившимся в завете. Удивившись, он переспросил, действительно ли это так. Я ответил утвердительно. Затем он спросил, не смогу ли я поговорить с его женой, которая безутешна уже 2 недели со смерти сына. В воскресенье днем, сразу после конференции, я встретился с сестрой Тумири и разъяснил это славное учение и ей. Боль от потери была еще свежа, но теперь был виден проблеск надежды, и она со слезами на глазах спросила: «Я и правда смогу снова взять на руки моего малыша? Он и правда мой навсегда?» Я заверил ее, что если она будет соблюдать свои заветы, запечатывающие силы храма, действенные благодаря власти Иисуса Христа, в самом деле позволит ей снова быть с ним сыном и держать его на руках. Хотя сердце сестры Тумири было разбито смертью ее сына, она уходила с нашей встречи со слезами благодарности и исполненная покоя благодаря священным таинствам храма, которые стали возможными благодаря нашему Спасителю и Искупителю. Каждый раз, когда мы посещаем храм, во всем, что мы слышим, делаем и говорим, в каждом завете, в котором участвуем, и в каждом завете, который заключаем, нам указывают на Иисуса Христа. Мы ощущаем покой, когда слышим Его слова и учимся на Его примере. Президент Хинкли учил: «Идите в Дом Господень и ощутите там Дух Его, и общайтесь с Ним, и вы познаете мир, который вам больше нигде не найти». Второе. Слушайте слова мои. Моим ли голосом или голосом слуг моих, это все равно. Со дней Адама и на протяжении веков, вплоть до нашего современного пророка, президента Томаса Спенсера Монсона, Господь говорит через своих уполномоченных представителей. Те, кто решает слушать и внимать словам Господа, передаваемым через его пророков, обретут безопасность и покой. В книге «Мормона», как рассказал сестра Оскарсон, мы находим множество примеров, иллюстрирующих, как важно следовать пророческим наставлениям. К ним относится и урок, извлеченный из сна Леги о дереве жизни, о котором можно узнать из 8 главы книги 1 Нефий. Никогда еще огромное и просторное здание не было более заполненным, а шум, доносящийся из его окон, не звучал более запутанно, оскорбительно и сбивающе с толку, чем сегодня. В этом отрывке мы читаем о двух группах людей и их реакции на крики тех, кто находится в здании. Начиная со стиха 26, мы читаем: «Я тоже обратил свои взоры вокруг и увидел по другую сторону реки водной огромные просторные здания. И они были наполнены людьми, и они стояли, указывали пальцами, насмехались над теми, которые пришли и вкушали плоды. И после того, как они отведали плода, им стало стыдно из-за тех, кто насмехался над ними. И они отступили на запретные пути и пропали». В стихе 33 мы читаем и о тех, кто иначе отреагировали на сарказм и насмешки, исходящие от людей из того здания. Леги описывает: «Люди из здания презрительно указывали пальцем на меня и на тех, кто также вкушал от плода, но мы не внимали им». Ключевая разница между теми, кто устыдились, отступили и пропали, и теми, кто не внимали насмешкам обитателей здания и были вместе с пророком, описано в двух выражениях. Первое — после того, как они отведали плода. И второе — тех, кто вкушал от плода. Первая группа подошла к дереву, какое-то время провела с пророком, но только отведала плод. Поскольку они не стали продолжать есть, то позволили оскорблениям, доносившимся из здания, повлиять на себя. Поэтому они отошли от пророка на запрещенные пути, где и пропали. В противоположность тем, кто отведали и заблудились, были и такие, кто постоянно вкушали от плода. Эти люди игнорировали суету здания, оставались пророком и наслаждались сопутствующими безопасностью и покоем. Наша преданность Господу и Его слугам не может быть частичной. Если она частична, то мы остаемся уязвимыми перед теми, кто стремится нарушить наш покой. Если мы слушаем слова Господа, данные через Его уполномоченных слуг, то стоим на непоколебимых святых местах. Лукавый предлагает поддельное решение, которое, как может показаться, дает ответы на, но на самом деле еще дальше уводит нас от покоя, который мы ищем. Он предлагает мираж, который имеет видимость законности и безопасности, но в итоге, как огромное просторное здание, будет разрушаться, уничтожая всех, кто ищет покой в его стенах. Истина находится в простоте песни первоначального общества. Учат пророки заповедям «Следуй». В них мир и спасение найдешь. Третье. «Ходите в кротости Духа Моего». Как бы далеко мы ни отошли от пути, Спаситель зовет нас вернуться и идти с Ним. Это приглашение ходить с Иисусом Христом есть приглашение сопровождать Его в Гефсиманию.
и из Гефсимании в Голгофу, из Голгофы в гробницу. Это приглашение узнать о Его искупительной жертве, способной помочь всем и каждому и применять ее. Это приглашение покаяться, призвать Его очищающую силу на помощь и ухватиться за Его любящие протянутые руки. Это приглашение обрести покой. Мы все когда-то ощущали физическую и душевную боль, связанную с грехами и прегрешениями, ибо если мы говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Однако, если грехи наши как багряные, и мы применяем искупление Иисуса Христа, ходя с Ним и искренне каясь, Он их как снег убелит. Если на нас тяжким бременем висит вина, то Он даст нам покой. Алма-младший был вынужден признать свои грехи, когда его посетил ангел Господень. Он описал свой опыт следующими словами. «Душа моя подвергалась до неимоверной степени страху и мукам за все мои грехи. Да, я видел, что восстал против Бога моего и не соблюдал святых заповедей Его». Зная о серьезности своих грехов и проходя суровые испытания, он продолжает. «Вот я также вспомнил, что слышал пророчество моего отца народа о пришествии какого-то одного Иисуса Христа, Сына Божия, для искупления грехов мира. Я воззвал в своем сердце, «О Иисус, Сын Божий, помилуй меня!» И только когда я воззвал Господу Иисусу Христу о милости, я получил отпущение своих грехов. Но вот, я воззвал к Нему и нашел покой своей душе. Так же, как Алма, мы найдем покой для нашей души, если ходим вместе с Иисусом Христом, каемся в наших грехах и применяем Его целительную силу в нашей жизни. Обретение покоя, которого мы все ищем, требует от нас больше, чем желание. Оно требует действия, учиться у Него, слушать Его слова и ходить с Ним. У нас может не быть способности контролировать все происходящее вокруг, но мы можем контролировать то, как применяем модель обретения покоя, данную Господом. Модель, которая помогает нам часто думать об Иисусе. Я свидетельствую о том, что Иисус Христос — это путь, истина и жизнь, и что только через Него мы можем обрести истинный покой в этой жизни и жизнь вечную в мире грядущем. Во имя Иисуса Христа. Аминь. По сигналу дирижера собравшиеся встанут и присоединятся к хору в исполнении гимна «Господь наш Бог и Царь». После пения мы услышим старейшин Тодда Кристоферсона и Квентина Кука, членов Курома 12 апостолов. Затем хор исполнит гимн «С верой в Христа стремитесь вы вперед».
Идет 186-я ежегодная генеральная конференция Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней.
Rejoice, O Lord, in His name.
I speak today of fathers.
Сегодня я буду говорить об отцах. Отцы играют основополагающую роль в божественном плане счастья. И я хочу возвысить голос воодушевления к тем, кто старается хорошо исполнять это призвание. Восхвалять и воодушевлять отцовство и отцов не значит стыдить или умолять кого бы то ни было. Сегодня я просто хочу сосредоточиться на том хорошем, что могут делать мужчины, выполняя наивысшую мужскую роль, роль мужа и отца. Дэвид Бланкенхорн, автор книги «Fatherless America», «Америка, оставшаяся без отца», заметил: «Современное американское общество коренным образом разделилось во мнении относительно отцовства. Одни даже и не помнят о том, что это. У других оно вызывает раздражение. Третьи, включая не одну семью ученых, отвергают его или пренебрегают им. Многие могут и не выступать против него, но они и не относятся к нему со всей серьезностью. Многие люди и хотели бы, чтобы мы жили согласно его принципам, но считают, что наше общество просто больше не в состоянии и не желает это делать». Мы, как церковь, верим в отцов. Мы верим в идеал мужчины, который ставит свою семью на первое место. Мы верим, что в соответствии с божественным замыслом отцы должны председательствовать над своими семьями в любви и праведности. Долг отцов — обеспечивать семьям защиту и все жизненно необходимое. Мы верим, что, выполняя сопряженные семейные обязанности, отцы и матери должны помогать друг другу как равные. Мы верим, что роль отцов стоит далеко не на последнем месте, и отцы уникальны и незаменимы. Некоторые видят пользу отцовства в общественных отношениях. Она служит тем, что обязывает мужчин перед своим потомством, побуждая их быть хорошими гражданами, думать о потребностях окружающих и дополняя вклад матери в детей своим вкладом отца. Одним словом, для мужчин принципиально важно быть отцами. Для детей принципиально важно иметь отца. Для общества принципиально важно взращивать отцов. Хотя эти соображения, безусловно, истинны и важны, мы знаем, что отцовство — это гораздо больше, чем социальная модель или результат эволюции. Роль отца имеет божественное происхождение, начиная с отца на небесах и в этой земной жизни с отца Адама. Наш Небесный Отец является собой совершенный, божественный пример отцовства. Его характер и качества включают безграничное великодушие и совершенную любовь. Его работа и слава состоят в осуществлении развития, счастья и вечной жизни своих детей. Отцы в этом падшем мире не могут и мечтать в чем-либо сравниться со Всевышним, но они со всей силы стараются подражать Ему и воистину трудятся, выполняя Его работу. Они удостоены особенного и поразительного доверия. Для нас, мужчин, отцовство раскрывает наши собственные слабости и нашу нужду в совершенствовании. Отцовство требует жертв, но оно же представляет собой источник несравненного удовлетворения, самого счастья. Опять же, высший идеал здесь — это наш Небесный Отец, который так возлюбил нас, своих духовных детей, что отдал своего единородного Сына ради нашего спасения и возвышения. Иисус сказал: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». Отцы проявляют эту любовь, когда день за днем готовы положить таким образом свою жизнь через служение своей семье и через оказываемую ей поддержку. Возможно, наиболее значимая часть работы отцов состоит в том, чтобы обратить сердца своих детей к их небесному Отцу. Если своим словом и примером отец может показать, как выглядит преданность Богу в повседневной жизни, такой отец даст своим детям ключ к обретению покоя в этой жизни и жизни вечной в мире грядущем. Отец, читающий своим детям и вместе с ними Священные Писания, знакомит их с голосом Господа. В Священных Писаниях мы находим повторяющийся акцент на обязательстве родителей обучать своих детей. И еще, если родители имеют детей в Сионе или в каком-либо из установленных кольев его и не учат их понимать учение покаяния, веры во Христа, Сына Бога Живого, крещения и дара Духа Святого через возложение рук, когда дети достигают 8 лет от роду, грех да будет на головах родителей. И они также будут учить своих детей молиться и ходить праведно перед Господом. В 1833 году Господь упрекнул Джозефа Смита, Сиднея Ригнана и Фредерика Уильямса, чинов первого президентства, за ненадлежащее внимание к обязанности учить своих детей. «Ты не учил детей своих свету и истине согласно заповедям. И тот лукавый все еще имеет над тобой власть. И это и есть причина твоего страдания». Отцы в каждом новом поколении должны учить Божьему закону и его деяниям. Как возгласил псалмопевец, «Он постановил устав в Иакове и положил закон в Израиле, который заповедал отцам нашим возвещать детям их, чтобы знал грядущий род, дети, которые родятся, и чтобы они в свое время возвещали своим детям, возлагать надежду свою на Бога и не забывать дел Божьих и хранить заповеди Его». Безусловно, обучение Евангелию представляет собой общий долг отцов и матерей, но Господь ясно сказал, что Он ожидает, что именно отцы будут следить за тем, чтобы эта обязанность имела высокий приоритет. И давайте не будем забывать, что неформальные беседы, совместные труд и игры и возможности слушать представляют собой важные элементы процесса обучения. Господь ожидает, что отцы будут способствовать развитию своих детей, а дети хотят иметь пример для подражания и нуждаются в нем. Сам я был благословлен достойным подражания отцом. Помню, что когда мне было около 12 лет, мой отец стал кандидатом в члены городского совета в нашем небольшом городке. Он не проводил масштабные избирательные кампании. Все, что я помню, папа просил меня с братьями ходить по домам и раздавать листовки, призывая людей голосовать за Пола Кристоферсона. Было некоторое количество получивших листовку взрослых, которые сказали, что Пол — хороший и честный человек, и что они без проблем за него проголосуют. Мое мальчишечье сердце преисполнилось гордости за своего отца. Это придало мне уверенности и наполнило желанием следовать по его стопам. Он не был совершенным, таких людей нет, но он был праведным, хорошим и вдохновляющим примером для своего сына. Дисциплина и замечания являются частью процесса обучения. Как сказал Павел, «Ибо Господь, кого любит, того наказывает». Но следя за дисциплиной, отец должен делать это с особым вниманием, чтобы не было места ничему, даже близко напоминающему жестокое обращение, которому нет оправданий. Делая замечания, отец должен руководствоваться любовью, а его наставником должен быть Святой Дух. Упрекая своевременно, со строгостью, по вдохновению Духа Святого, но после этого проявляя еще больше любви к тому, кого ты упрекнул, дабы он не принял тебя за врага, дабы он знал, что верность твоя сильнее, чем узы смерти. И говоря о дисциплине в плане Божьем, Божьем образце, следует отметить, что дело тут не столько в наказании, сколько в помощи ближнему на пути самообладания. Господь сказал, что все дети имеют право на свое содержание от своих родителей, пока не достигнут совершеннолетия. Обеспечивать семью — это священная обязанность. Обеспечение семьи всем необходимым, хотя обычно и подразумевает, что отец будет время от времени находиться не с семьей, не противоречит принципу отцовства, а является самой сутью того, что значит быть хорошим отцом. Работа и семья идут внахлёст. Это, конечно же, не оправдывает мужчину, который пренебрегает своей семьей ради карьеры, или, с другой стороны, который не прилагает усилий и доволен жизнью, перекладывая свою ответственность на других. Как говорил царь Вениамин, «И вы не допустите, чтобы ваши дети ходили голодными или нагими, а также вы не допустите, чтобы они приступали законы Божьи и дрались и ссорились друг с другом. Но вы будете учить их ходить путями истины и здравомыслия, вы будете учить их любить друг друга и служить друг другу». Мы понимаем боль тех мужчин, которые не способны найти способы и средства, чтобы должным образом содержать свою семью. Нет ничего постыдного в том, что в тот или иной момент жизни, несмотря на все свои усилия, они не способны исполнять свои обязанности и функции отцов. В случае увечья, смерти или других чрезвычайных обстоятельств роли могут меняться. при необходимости должны оказать помощь ближайшие родственники. Любить мать своих детей и проявлять эту любовь — это самое лучшее, что отец может делать для своих детей. Это помогает укреплять брак, который представляет собой основание их семейной жизни и безопасности. Некоторые мужчины являются одинокими отцами, опекунами или отчимами. Многие очень усердны и делают все, что в их силах, выполняют эту зачастую непростую роль. Мы чтим тех, кто делают все, что могут, в любви и терпении, принося себя в жертву, чтобы удовлетворить личные и семейные потребности. Следует отметить, что сам Бог доверил своего единородного сына другому мужчине, который стал ему отчимом. Безусловно, отчасти тот факт, что по мере своего развития Иисус преуспевал в премудрости и возрасте, и в любви у Бога и человеков, — это заслуга Иосифа. К сожалению, в связи со смертью, уходом отца из семьи или разводом, у некоторых детей нет отцов, которые живут вместе с ними. У некоторых есть отцы, которые физически рядом, но в эмоциональном плане отсутствуют, не проявляют внимания или не оказывают поддержку. Мы призываем всех отцов делать больше и быть лучше. Мы призываем СМИ и развлекательные каналы чаще показывать нам верных и способных отцов, которые по-настоящему любят своих жен и с умом наставляют своих детей, вместо каких-то болтунов, клоунов или остряков, или парней, которые создают проблемы, какими слишком часто изображают отцов. Детям, у которых непростые семейные обстоятельства, мы говорим, «Ваша ценность не умаляется этим». Трудности нередко являются указанием на то, что Господь доверяет вам. Он может помочь вам напрямую или через других людей справиться с вашими обстоятельствами. Вы можете стать тем поколением, возможно, первым в своей семье, в котором божественные образцы, которые Бог предопределил для семей, будут сформированы и смогут благословлять все поколения после вас. Молодым мужчинам, напоминая о вашей роли кормильца и защитника, мы говорим, готовьтесь сейчас, проявляя усердие в школе и планируя дальнейшее образование. Образование в университете или в профессиональном училище, в качестве стажировки или в рамках подобной программы — это ключ к развитию необходимых вам навыков и способностей. Используйте возможности общаться с людьми различных возрастов, включая детей, и учиться устанавливать здоровые и крепкие отношения. Как правило, это подразумевает общение с людьми лицом к лицу и иногда совместное времяпрепровождение, а не просто совершенствование своих навыков написания смс-сообщений. Живите так, чтобы, будучи мужчиной, вы привносили в свой брак и в жизнь своих детей чистоту. Всему подрастающему поколению мы говорим, как бы вы не оценивали своего отца на шкале «хороший», «отличный», «самый лучший», и я уверен, что становясь взрослее и мудрее, вы будете оценивать его все лучше и лучше. Примите решение чтить его и свою маму тем, как вы живете. Не забывайте возглас надежды одного отца, как это описано Иоанном. «Для меня нет большей радости, как слышать, что дети мои ходят в истине». Ваша праведность — это величайшее почтение, которое вы можете оказать своему отцу. Моим братьям, отцам в этой церкви, я говорю, я знаю, что вы хотели бы быть более совершенными отцами. Я знаю, что и я сам хотел бы быть более совершенным отцом. И все же, несмотря на наши недостатки, давайте продолжать идти вперед. Давайте отложим раздутый взгляд на индивидуализм и независимость, присущие современной культуре, и подумаем сперва о счастье и благополучии окружающих. Несмотря на наше несовершенство, наш Небесный Отец, безусловно, возвеличит нас и сделает так, что даже наши самые простые усилия принесут плоды. Меня вдохновляет история, опубликованная в журнале New Era несколько лет назад. Ее автор пишет следующее. «Когда я был еще молодой, наша небольшая семья жила в двухкомнатной квартире на втором этаже. Я спал на диване в гостиной. Каждый день мой папа, монтажник стальных конструкций, очень рано уходил на работу. Каждое утро он укрывал меня одеялом и с минутку стоял рядом. В полудреме я однажды заметил, что он стоит рядом и смотрит на меня. Медленно просыпаясь, мне стало как-то неловко, что он стоит рядом, и я притворился, что все еще сплю. Я понял, что пока он стоял рядом со мной, он молился со всем вниманием, энергией и сосредоточенностью за меня. Каждое утро мой папа молился за меня. Он молился о том, чтобы у меня был хороший день, чтобы я был в безопасности, чтобы я учился и готовился к будущему. И поскольку он не мог быть рядом до самого вечера, он молился за моих учителей и друзей, которые будут окружать меня в тот день. Сперва я не понимал, что он делал по утрам, когда молился за меня. Но повзрослев, я ощутил его любовь и заинтересованность во мне и во всем, что я делал. Это одно из моих любимых воспоминаний. Лишь позже, когда я уже женился, у меня появились свои дети, и я начал заходить в их комнаты, пока они спали, и молиться за них. Лишь тогда я до конца понял, что по отношению ко мне чувствовал мой отец. Алма свидетельствовал своему сыну: «Вот я говорю тебе, что это Христос, кто истинно придет». Да, Он грядет, чтобы возгласить радостные вести спасения народу своему. «И ныне, сын мой, вот служение, к которому ты был призван, возглашать эти радостные вести этому народу, чтобы приготовить их умы, или вернее, дабы они приготовили умы своих детей к тому, чтобы услышать Слово во время Его пришествия. В этом и состоит служение отцов в наши дни. Да благословит их Бог и даст им на это сил. Во имя Иисуса Христа. Аминь».
Продвижение вперед Господнего плана спасения в этом устроении полноты времен превыше всякого понимания. Об этом свидетельствует объявление президента Томаса Монсона на этой сессии конференции о четырех новых храмах. Когда президент Монсон в 1963 году был призван в качестве апостола, в мире насчитывалось 12 действующих храмов. С посвящением храмов в городском центре Прово сегодня количество храмов достигло 150, а их станет 177, когда все храмы, о строительстве которых объявлено, будут посвящены. Для нас это повод для тихой радости. 180 лет назад, в этот же день, 3 апреля 1836 года, пророку Джозефу Смиту и Оливеру Каудери было явлено великолепное видение в храме в Киртланде. Это произошло всего через неделю после посвящения этого храма. В видении они узрели Господа, стоящего на аналое в храме. Помимо прочего, Спаситель возвестил: «Да радуются сердца братьев ваших, и да радуются сердца всего народа моего, который возвел с могуществом своим этот дом имени моему. Ибо вот, я принял дом этот, и имя мое пребудет здесь, и я являю народу моему с милостью в этом доме». Это священное событие сопровождалось явлением древних пророков, в том числе Илии, которые даровали ключи храмовых таинств. У нас есть возможность порадоваться тому, что произойдет в Китах, Эквадор, Хараре, Зимбабве, Белени, Бразилия, и втором храме в Лиме, Перу, с членами церкви и миссионерами, опираясь на прошлые события в Бангкоке, Таиланд, случившиеся после объявления о строительстве храма. Сестра Шелли Синьер, жена тогдашнего президента таиландской миссии Дэвида Синьера, написала по электронной почте близким и друзьям, что, услышав объявление президента Монсона о строительстве этого храма, она провела 12 бессонных часов и пролила много слез счастья. Супруги позвонили своим помощникам миссии в 23:30 и сообщили им о храме. Помощники позвонили всем миссионерам. По их словам, посреди ночи не спала уже вся миссия, подпрыгивая от радости в своих кроватях. Сестра Синьер с юмором говорила близким и друзьям: «Пожалуйста, не сообщайте об этом в департамент миссионерской работы». Среди членов церкви в Таиланде это событие вызвало столь же сильный духовный подъем. Я уверен, что была проведена духовная подготовка в сердцах и домах, и были явлены явления с небес, подготовившие святых этих регионов к строительству новых храмов, которых было объявлено. У сестры Синьер в Таиланде есть особые зеркала ручной работы, изготовленные сестрам по ее личной инструкции. В зеркало вставлено изображение храма со словами «Увидеть себя в храме». Глядя в это зеркало, люди видели себя в храме. Супруги Синьер
призвали интересующихся членов церкви представить себя в храме и внести необходимые изменения в свою жизнь, а также духовно подготовиться к достижению этой цели. Я призываю сегодня каждого из нас, где бы мы ни жили, увидеть себя в храме. Президент Монсон сказал, «Пока вы не войдете в дом Господа и не получите все благословения, ожидающие вас там, вам не обрести всего, что может предложить вам Церковь. Наиважнейшие и венчающие благословения членов Церкви — это те благословения, которые мы получаем в Божьих храмах». Конец цитаты. Несмотря на отсутствие справедливости в современном мире, мы живем в священное, святое время. Пророки с любовью и щемящими сердцами описывали наши дни еще столетия назад. Пророк Джозеф Смит, ссылаясь на Авдия из Ветхого Завета и первое послание Петра в Новом Завете, признавал великую цель Бога в таинстве крещения за умерших, позволяющих нам быть спасителями на горе Сион. Господь способствовал процветанию нашего народа и предоставил ресурсы и пророческое руководство, чтобы мы доблестно выполняли свои храмовые обязательства ради живущих и умерших. Благодаря восстановленному Евангелию Иисуса Христа мы понимаем цель жизни, плана Отца по спасению Его детей, искупительную жертву Спасителя и центральную роль семьи в организации небес. Рост числа храмов вкупе с передовыми технологиями, призванными помочь нам выполнять свои священные обязанности в области семейной истории в отношении наших предков, делает это время самым благословенным во всей истории. Меня радует необычайная преданность нашей молодежи, которая занимается индексированием и находит своих предков, а затем проводит храмовую работу по крещению и конфирмации. Вы в буквальном смысле становитесь спасителями на горе Сион, о которых предрекали пророки. Как мы готовимся к храму? Мы знаем, что праведность и освящение — это важнейшие элементы подготовки к посещению храма. В 97-м разделе Учения Заветов сказано, «И если народ мой построит дом мне во имя Господне и не позволит ничему нечистому войти в него, дабы он не был осквернен, слава моя пребудет на этом доме». До 1891 года президент церкви подписывал каждую рекомендацию для посещения храма, чтобы защитить святость храма. Позже эта обязанность была делегирована епископом и президентом Колиев. Мы от всей души желаем, чтобы члены церкви были достойны рекомендации для посещения храма. Пожалуйста, не рассматривайте храм как некую далекую и, возможно, недостижимую цель. Работая со своим епископом, большинство членов церкви могут выполнить все праведные требования и в относительно короткий срок, если у них есть решимость стать достойными и полностью покаяться в согрешениях. Речь идет о готовности простить себя и не концентрироваться на своем несовершенстве или грехах, якобы навсегда лишающих нас права войти в священный храм. Искупление Спасителя было совершено для всех Божьих детей. Его искупительная жертва удовлетворяет требования правосудия для всех, кто истинно покаялся. Священное Писание прекрасно описывает это так. «Если будут грехи ваши, как багряное, как снег убелю, и уже не вспомяну их более». Мы заверяем вас, что следование в жизни праведным принципам принесет вам и вашей семье счастье, чувство удовлетворенности и мир. Члены церкви, взрослые и молодые, подтверждают личное достоинство, отвечая на вопросы рекомендации для посвящения храма. Необходимым требованием служит укрепление нашего свидетельства о Боге Отце, Его Сыне Иисусе Христе и восстановление Его Евангелия, а также обретение опыта служения Святого Духа. Благословения храма многочисленны. Главные благословения храма — таинство возвышения. Евангельский план включает в себя возвышение, а также заключение и соблюдение священных заветов с Богом. Кроме крещения и конфирмации, эти таинства и заветы совершаются и заключаются в храме для живущих. Для умерших Все спасительные таинства и заветы можно получить только в храме. Бригам Янг учил: «Нет ничего того, что Господь мог бы сделать для спасения семьи человеческой, но не соблаговолил бы сделать. Все, что могло быть совершено для их спасения без их участия, было совершено в Спасителе и Спасителем». В наших домах собраний и других зданиях церковные руководители организуют колья, приходы, кворумы, церковные вспомогательные организации, миссии и так далее. Господь организует вечные семьи только в храмах. Конечно же, это те, кто пришел с сокрушенным сердцем и кающимся духом, кто истинно покаялся в своих грехах и кого полностью принял Господь в Своем святом доме. Мы знаем, что Бог нелицеприятен. В храме мне особенно нравится то, что его посетители не различаются по материальному достатку, должности или любого рода званию. Мы все равны перед Богом. Наши белые одежды означают, что мы непорочны и праведный народ. Все сидят бок о бок, храня в сердцах желание быть достойными сыновьями и дочерьми любящего Небесного Отца. Подумайте только, мужчины и женщины со всего мира могут через священные таинства и заветы, доступные в святых храмах, возвратиться в присутствие Божье и пребывать вместе навечно. Они делают это в прекрасной и священной комнате для запечатывания, куда могут войти все члены церкви, достойные посетить храм. После заключения этих заветов они могут увидеть себя в храме, в зеркалах, расположенных напротив друг друга. Кажется, что многократное отражение этих храмовых зеркал простираются в вечность. Эти отражения помогают нам размышлять о родителях, бабушках, дедушках и всех предыдущих поколениях. Они помогают понять, что священные заветы связывают всех нас и с последующими поколениями. Это чрезвычайно важная истина. И вы осознаете ее, когда увидите себя в храме. Президент Говард Хантер советовал нам поразмышлять над величественными учениями, содержащимися в великой молитве посвящения храма в Киртланде, молитве, которая, как сказал пророк Джозеф Смит, была дана ему через откровение. Это молитва, в ответ на которую мы, каждый в отдельности, наши семьи и все мы как народ продолжаем получать благословение благодаря силе священства, данной нам Господом для использования в Его святых храмах. Было бы неплохо тщательно изучить 109-й раздел «Учения и заветов» и последовать призыву президента Хантера сделать храм Господа великим символом нашей принадлежности к Церкви. Храм — это и место утешения, благодарение, обучение и понимание всего, что касается Царства Божьего на земле. Всю жизнь он был для меня местом тишины и покоя в подверженном смятению мира. Как отрадно в этом священной обстановке оставить все мирские заботы. Часто бывая в храме и участвуя в семейно-исторических изысканиях, мы ощущаем побуждение и внушение Святого Духа. Иногда в храме завеса между нами и теми, кто находится по другую сторону, становится очень тонкой. Мы получаем дополнительную помощь в своем стремлении быть спасителями на горе Сион. Несколько лет назад в храме в Центральной Америке жена одного из наших ныне почетных представителей высшей власти церкви помогала отцу, матери и их детям получить вечные заветы в комнате для запечатывания, где размещены храмовые зеркала. По завершении церемонии она взглянула в зеркала и заметила там лицо человека, которого не было в комнате. Она расспросила мать и узнала, что у той умерла дочь, и поэтому физически она не могла присутствовать на церемонии. Вскоре умершая дочь получила возможность участвовать в этом священном таинстве через доверенное лицо. Никогда не Не стоит недооценивать помощь, оказываемую в храмах с другой стороны завесы. Пожалуйста, поймите, мы искренне желаем, чтобы каждый человек произвел необходимые перемены и смог удостоиться посещения храма. Президент Томас Монсон сказал, «Для вас нет более важной цели, чем стать достойными посещения храма. Спаситель — главный, непоколебимый краеугольный камень нашей веры и его церкви. У меня была привилегия участвовать вместе с президентом Генри Айрингом в повторном посвящении храма в Суве, Фиджи, 2 месяца назад». Это было особое священное событие. Храбрость и сильное духовное влияние президента Айринга позволили продолжить посвящение, несмотря на сильнейший циклон, когда-либо зарегистрированный в Южном полушарии. Молодежь, миссионеры и члены церкви ощущали физическую и духовную защиту. В этом было явное проявление руки Господа. Повторно, посвященный храм в Суве, Фиджи, стал убежищем от бурь. Первоначальное посвящение в храме в Суве, Фиджи, состоялось 18 июня 2000 года, тоже было знаменательным. Когда строительство храма близилось к завершению, членов парламента взяли в заложники боевики. Центр города Суа, Фиджи, был разграблен и сожжен. Власти объявили военное положение. Как президент региона, я вместе с 4 президентами кольев Фиджи встретился с военными руководителями в казармах королевы Елизаветы. После того, как мы рассказали о намеченном посвящении, они поддержали нас, но выразили озабоченность относительно безопасности президента Гордона Хинкли. Нам было рекомендовано ограничиться скромным посвящением, без мероприятий за пределами храма, типа церемонии закладки краеугольного камня. Президент Хинкли одобрил одну небольшую сессию посвящения с участием только членов президентства нового храма и нескольких местных руководителей в целях безопасности. Никого больше не пригласили. Однако он решительно заявил, «Если мы действительно посвящаем храм, то у нас должна состояться церемония закладки краеугольного камня, ибо Иисус Христос есть главный краеугольный камень, и это Его Церковь». Когда мы вышли на улицу для проведения церемонии закладки краеугольного камня, там не было ни членов церкви, ни детей, ни репортеров, ни других людей. Позже президент Хинкли говорил о Спасителе, сказал, «Нет никого, кто мог бы сравниться с Ним. Никогда не было и никогда не будет. Благодарение Богу за дар Его возлюбленного Сына, который отдал жизнь, чтобы мы могли жить, и который есть главный непоколебимый краеугольный камень нашей веры и Его Церкви. Я молюсь о том, чтобы каждый из нас чтил Спасителя и старался измениться, дабы увидеть Его в священных увидеть себя в Его священных храмах. Так мы можем выполнить Его святые цели и подготовить себя и свои семьи ко всем благословениям, которые Господь и Его Церковь могут даровать в этой жизни и вечности. Я приношу свое твердое свидетельство в том, что Спаситель жив во имя Иисуса Христа. Аминь».
Мы благодарны Мормонскому табернакальному хору за прекрасную музыку, прозвучавшую этим утром. Нашим заключительным выступающим на этой сессии будет президент Дитер Ухдорф, второй советник в первом президентстве. После его выступления хор завершит это собрание гимном «O Thou Rock of Our Salvation». Затем заключительную молитву произнесет сестра Кэрол МакКонки, первая советница в Генеральном президентстве Общества молодых женщин. Президент Ухдорф.
Спасибо, президент Монсон, за это чудесное объявление храмов. Какое же это благословение для церкви и для этих наций, где будут эти чудесные храмы. Мои дорогие братья и сестры, одно из моих преследующих меня воспоминаний детства начинается с вой далеких сирен, воздушной тревоги, пробуждающих меня ото сна. Вскоре после этого другой звук, рокот и гул пропеллеров, постепенно нарастает, пока не начинает сотрясать воздух. Хорошо подготовленные нашей мамой, мы, дети, хватаем каждую свою сумку и бежим на холм в бомбоубежище. Мы мчимся через непроглядную ночь, а с неба падают зеленые и белые сигнальные ракеты, отмечая цели для бомбардировщиков. Как ни странно, все называют эти вспышки рождественскими елками. Мне 4 года, и я свидетель мира в состоянии войны. Недалеко от этого места, где жила наша семья, был город Дрезден. Те, кто жил там, наверное, 1000 раз наблюдали то, что видел я. Чудовищные огненные шквалы, вызванные 1000 тонн бомб, пронеслись по Дрездену, уничтожив более 90% города и мало что оставив после себя, кроме щебня и пепла. За очень короткое время не стало города, который когда-то называли сокровищницей. Вот что написал об этом немецкий писатель Эрик Кестнер. Эта красота строилась 1000 лет и была полностью разрушена за одну ночь. В детстве я не мог себе представить, как можно будет когда-либо преодолеть разрушение, вызванное войной, которую начал наш собственный народ. Мир вокруг нас казался абсолютно безнадежным и без всякого будущего. В прошлом году у меня была возможность вернуться в Дрезден. Через 70 лет после войны это снова сокровищница. Руины расчищены, город восстановлен и даже стал лучше. Во время моего визита я увидел красивую лютеранскую церковь, Фраункирхе, церковь Богоматери. Первоначально построена в 18 веке, она была одним из ярчайших сокровищ Дрездена, но война превратила ее в груду щебня. Многие годы она таковой и оставалась, пока, наконец, не было решено восстановить Фраункирхе. Камни от разрушенной церкви были собраны, каталогизированы и, по возможности, использованы при реконструкции. Сегодня эти почерневшие от огня камни отчетливо видны на наружных стенах. Эти шрамы не только напоминают о военной истории этого здания, но и являются собой памятник надежде, великолепный символ способности человека возрождать из пепла новую жизнь. Размышляя об истории Дрездена и восхищаясь изобретательностью и решимостью тех, кто восстановил то, что было совершенно разрушено, я ощутил сладостное влияние Святого Духа. Конечно же, я подумал, что если человек способен восстановить из руин, щебня и обломков разбитого города, впечатляющее сооружение, которое поднимается к небесам, то насколько же более способен наш всемогущий Отец восстанавливать своих детей, которые оступаются, борются с трудностями и сбиваются с пути. Неважно, насколько разрушенной может казаться наша жизнь, неважно, насколько багряны наши грехи, насколько глубока наша горечь, насколько одинокими, отвергнутыми или разбитыми могут быть наши сердца. Даже те, у кого нет надежды, кто живет в отчаянии, кто предал доверие, лишился своей целостности или отвернулся от Бога, могут быть восстановлены. Если не считать немногих сыновей погибели, жизнь не может быть настолько разрушена, чтобы ее нельзя было восстановить. Вот благая весть Евангелия. Благодаря вечному плану счастья, задуманному нашим любящим Небесным Отцом и бесконечной жертве, принесенной Иисусом Христом, мы можем не только быть искуплены от нашего падшего состояния и восстановлены в чистоте, но и превзойти воображение смертных и стать наследниками вечной жизни и причастниками неописуемой славы Божьей. Слава Божьей. Во время служения Спасителя религиозные руководители Его дней не одобряли того, что Иисус проводил время с грешниками, людьми, которых они посчитали за грешников. Возможно, им казалось, будто Он допускает или даже оправдывает греховное поведение. Возможно, они считали, что лучший способ помочь грешникам покаяться — это их осуждение, высмеивание и посрамление. Распознав мысли фарисеев и книжников, Спаситель рассказал историю. «Кто из вас, имея 100 овец и потеряв одну из них, не оставит 99 в пустыне и не пойдет за пропавшей, пока не найдет ее? А найдя, возьмет ее на плечи свои с радостью». Многие века эту притчу традиционно воспринимают как призыв к действию, призыв вернуть пропавшую овцу и помочь тем, кто сбился с пути. Хотя это, конечно, правильно. Я думаю, можно ли к этому что-нибудь еще добавить? Возможно ли, что первая и главная цель Иисуса — рассказать о труде доброго пастыря? Возможно ли, что Он свидетельствовал о любви Бога к Его своенравным детям? Возможно ли, что послание Спасителя состояло в том, что Бог полностью осведомлен о тех, кто пропал, и что Он найдет их, что Он протянет им руку и спасет их? Если это так, то что же должна делать овца, чтобы удостоиться этой божественной помощи? Должна ли овца знать, как пользоваться сложным секстантом, чтобы вычислить свои координаты? Должна ли она уметь использовать GPS, чтобы определить свою позицию? Должна ли она иметь опыт, чтобы создать приложение, которое будет звать на помощь? Нужны ли овце рекомендации от спонсора, чтобы добрый пастырь пришел на помощь? Нет. Конечно же, нет. Овца достойна божественного спасения просто потому, что добрый пастырь любит ее. На мой взгляд, притча о пропавшей овце — это одно из самых обнадеживающих мест во всем Священном Писании. Наш Спаситель, добрый пастырь, знает и любит нас. Он знает и любит вас. Он знает, когда вы пропали, и знает, где вы находитесь. Он знает о вашем горе, знает о ваших невысказанных мольбах, о ваших страхах, о ваших слезах. Неважно, как вы сбились с пути, по собственной ли глупости или в силу неподвластных вам обстоятельств. Важно только то, что вы Его дитя. И Он любит вас. Он любит своих детей. Он найдет вас, поскольку любит вас. Он с радостью возьмет вас на свои плечи. И принеся вас домой, Он скажет всем и каждому, «Порадуйтесь со мною, я нашел мою пропавшую овцу». Но вы можете подумать, а в чем же подвох? Ясно ведь, что надо что-то делать, а не просто ждать, пока тебя спасут. Хотя наш любящий Отец желает, чтобы все дети вернулись к Нему. Он не станет никого силой тянуть на небо. Бог не будет спасать нас против нашей воли. Итак, что же мы должны делать? Его приглашение просто. «Обратитесь ко мне, придите ко мне, приближайтесь ко мне, и я приближусь к вам». Вот как мы показываем Ему, что хотим быть спасенными. Это требует некоторой веры. Но не отчаивайтесь. Если вы не можете мобилизировать вашу веру прямо сейчас, начните с надежды. Если вы не можете сказать, что знаете, что Бог есть, вы можете надеяться на то, что Он есть. Вы можете пожелать уверовать. Этого достаточно для начала. Затем, действуя согласно этой надежде, обращайтесь к Небесному Отцу. Бог проявит свою любовь к вам. И начнется Его работа по спасению и преображению. Со временем вы почувствуете Его руку в своей жизни. Вы ощутите Его любовь и желание ходить в Его свете и следовать по Его пути будет расти с каждым шагом веры, который вы предпринимаете. Мы называем эти шаги веры послушанием. В наши дни это слово не популярно. Но послушание — это бесценное понятие в Евангелии Иисуса Христа. Потому что мы знаем, что через искупление Христа все человечество может быть спасено посредством повиновения законам и таинствам Евангелия. Возрастая в вере, мы должны возрастать и в верности. Ранее я цитировал немецкого писателя, который оплакивал разрушение Дрездена. Он же написал «Es gibt nichts Gutes außer man tut es». Для тех, кто не говорит на целестиальном языке, перевод таков.
This is translated as "There's nothing good unless".
Переводится так: это бесполезно, если этого не делать. Мы с вами можем очень красноречиво говорить о духовном. Мы можем поражать людей глубиной своего интеллектуального толкования религиозных тем. Мы можем мудрствовать о религии и мечтать о нашей небесной обители. Но если наша вера не меняет нашего образа жизни, если наши убеждения не влияют на наши повседневные решения, наша религия никчемна, а наша вера, даже если и не мертва, то уж точно нездорова и рискует со временем сойти на нет. Послушание — это живительная кровь веры. Именно через послушание наши души наполняются светом. Но иногда, я думаю, мы неправильно толкуем послушание. Мы можем представлять послушание как цель, а не как средство для достижения цели. Или мы можем бить метафорическим молотом послушания по железной наковальне заповедей, пытаясь выковать из тех, кого мы любим, через постоянный нагрев и многократные удары, нечто более святое и небесное. Несомненно, бывают моменты, когда мы нуждаемся в строгом призыве к покаянию. Конечно, есть люди, до которых только так и можно достучаться. Но, пожалуй, есть и другая метафора, способная объяснить, почему мы соблюдаем заповеди Бога. Возможно, послушание — это не сколько процесс сгибания, выкручивания и выковывания из наших душ чего-то, чем мы не являемся. Наоборот, это процесс, с помощью которого мы открываем, из чего же мы на самом деле изготовлены. Мы сотворены всемогущим Богом. Он — наш Небесный Отец. Мы буквально Его духовные дети. Мы изготовлены из небесного материала, самого драгоценного, наивысшей пробы. И таким образом несем в себе сущность Божества. Здесь, на земле, однако, наши мысли и действия отягощаются чем-то испорченным, порочным и нечистым. Пыль и грязь этого мира пачкают наши души, и становится трудно распознать и вспомнить нашу истинную природу и предназначение. Но все это не может изменить того, кто мы есть на самом деле. Фундаментальная божественность нашей природы остается неизменной. И в тот момент, когда мы решаем обратить сердца к нашему возлюбленному Спасителю и ступить на путь ученичества, происходит нечто чудесное. Любовь Божья наполняет наши сердца. Свет истины наполняет наши умы. Мы начинаем терять желание грешить, и мы больше не хотим ходить во тьме. Мы начинаем видеть в послушании не наказание, а раскрепощающий путь к нашей божественной судьбе. И постепенно земные испорченность, пыль и ограничения начинают отпадать. В конце концов, в нас открывается бесценный, вечный дух небесного существа и сияние доброты становится нашей природой. Мои дорогие братья и сестры, мои дорогие друзья, я свидетельствую, что Бог видит нас такими, какие мы есть на самом деле, и Он считает нас достойными спасения. Вы можете чувствовать, что ваша жизнь лежит в руинах, вы согрешили, вы можете бояться, сердиться, скорбеть или терзаться сомнениями. Но так же, как добрый пастырь находит свою пропавшую овцу, если вы только возвысите свое сердце к Спасителю мира, Он найдет вас, Он спасет вас, Он поднимет вас на свои плечи, Он понесет вас домой. Если смертные руки могут превратить щебень и руины в прекрасный дом молитвы, то мы можем быть уверены, что наш Небесный Отец, любящий Небесный Отец, способен восстановить и восстановит нас. Он планирует сделать из нас нечто гораздо большее, чем то, чем мы были, гораздо большее, чем то, что мы можем даже вообразить. С каждым шагом веры на пути ученичества мы превращаемся в существ вечной славы и бесконечной радости, каковыми нам и надлежит стать. Это мое свидетельство, мое благословение и моя смиренная молитва во священное имя нашего Мастера, Учителя, во имя Иисуса Христа. Аминь.
Наш Отец на небесах, мы с благодарностью подошли к заключению этого собрания. Мы ощущали Дух Господа, что Твое присутствие. Мы благодарны, Отец, за послание, которое получили от избранных Твоих слуг, от пророков, носителей откровений. И мы больше всего благодарны, что могли слышать послание нашего пророка, президента Томаса Монсона, которого мы любим и поддерживаем всем нашим сердцем. Небесный Отец, мы молимся, чтобы, уходя с этого собрания, те указания, которые мы получили, оставались в наших сердцах, в нашем разуме и побуждали нас действовать согласно нашему разуму, согласно Твоей воле, чтобы могли соблюдать Твои заповеди, столь ценные для нас, чтобы могли быть верны заветам, которые мы заключили через спасительные таинства, за которые мы смиренно благодарны. Небесный Отец, мы восхваляем имя Твое с благодарностью за дар Твоего возлюбленного Сына, за исцеляющую, возвышающую силу Его жертвы. Мы говорим все это со смирением во имя нашего Господа и Спасителя, Иисуса Христа. Аминь.
This has been a broadcast of the 186th annual.
Вы смотрели трансляцию 186-й ежегодной Генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. На ней выступили представители высшей власти и высшие должностные лица Церкви. Музыкальное сопровождение этой сессии прозвучало в исполнении Мормонского табернакального хора. Эта трансляция была проведена безвозмездно компанией Bonneville Distribution. Запрещается любое воспроизведение, запись, перезапись или иное использование этой программы без письменного согласия.